Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Слушайте, мне всегда страшно после нашей заставки, потому что там только наши эксперты знают, сколько счастья там нужно, сколько любви.
Как достичь.
Да, и так, такая ответственность сразу ложится на плечи. Надо нам сменить заставку. Ну ладно, шучу, друзья. Всем привет, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Итак, друзья, тема эфира «Сколько свободы нужно ребенку?». Тема эфира актуальна, по крайней мере, для меня лет... Децать назад. И вообще для всех, мне кажется, родителей и подростков актуальный эфир, актуальная тема, потому что ты перестаешь управлять, как управляла раньше, механизмы не работают, все перестраивается, ребенок требует свободы, бунт. Вот это вот все происходит. И родитель в растерянности находится. Что же мне делать? Разрешу, уйдет куда-нибудь в плохую компанию, буду плохим родителем безответственным, запрещу, стану деспотом-тираном. Вот так и живем. Так и живем.
Это обостряется, конечно, в подростковом возрасте, но не только в это время встает этот вопрос. Потому что есть дети, которые вообще очень свободолюбивые. Они начинают отстаивать свои границы прям вот с колыбели. Они хотят, чтобы все было только по их и больше никак. В этом плане эта борьба начинается гораздо раньше, чем подростковый возраст.
Цвет колготок в детский сад.
Колготки, да. Вот, я
игрушки,
помню,
которыми играть.
Одна знакомая мне потом с ужасом говорила, что она требовала от мамы, чтобы колготки, когда они на нее надевались, они были теплые. Их надо было погладить и успеть надеть на нее, пока они еще были теплые. Вот.
Однако,
да, да,
то есть... я просто пыталась понять, а где начало этого процесса? То есть когда-то случайным образом надели теплые колготки, и ребенку понравилось.
Да, видимо, что-то такое было, и это зафиксировалось, как вот это так и должна моя жизнь теперь строиться. Надеваем теплые колготки, кушанье подаем, только сладкие и так далее. Ну, то есть, в принципе, этот разговор начинается за очень долго, чем просто вот какие-то 12, там, 13, 14 лет, когда ребенок просто начинает отжимать себе свободу по любому поводу. Вот. Но, тем не менее, приходится сталкиваться с этим, и действительно... родители не знают, как лучше. Как лучше, с одной стороны, быть, так скажем, на стороне безопасности и контролировать все процессы, или, с другой стороны, позволить ребенку что-то делать, но тогда ты сталкиваешься с тем, что на тебя обрушиваются последствия того, что, да, может быть, не так хорошо было сделано. Вот. И это палка о двух концах, которые все время, в общем-то, есть. И каждый возраст привносит свои какие-то нюансы, свои... песни о свободе, которые соответственно конкретному возрасту.
Друзья, пишите в комментариях, какие песни о свободе поют ваши дети, что они вытворяют, рассказывайте истории, делитесь и плохими, и хорошими, и смешными. Будем читать все. Задавайте также вопрос на эту тему, конечно же, психолог Татьяна Горбачева ответит. Будем ждать ваших комментариев, а пока пойдем дальше.
Да. Ну, я считаю, что можно поговорить о свободе, по-моему, как таковой, да, что это одна из потребностей ребенка, что ребенку нужна безопасность, в которой он мог бы жить, принятие, да, значимость определенная, чтобы в нем уважали человека, да, но и ему нужна свобода.
Ну вот сейчас резонный вопрос многих родителей: зачем? То есть ребенок сыт, обут, одет, накормлен, наигран, нагулен.
Как оно может быть наигран и нагулен?
Ну, я имела в виду, продолжая, да, эту аналогию, что у ребенка все есть. Какая свобода? О чем вы говорите?
Для развития нужно пространство. И это пространство активного действования, где ты можешь хотеть и можешь достигать то, что ты хочешь. И это начинается совсем с раннего возраста, когда там какую-то игрушку нужно поймать рукой, а у тебя рука как бы туда не идет. И начинается очень долгое, кропотливое оттачивание вот этого движения, взять игрушку, там, по-моему, около 4 месяцев начинается этот процесс. Вот. Потом ходьба, это не так просто. Это же свобода перемещаться в пространстве, куда я хочу, а не куда меня везут на коляске. Вот это тоже целая борьба, и ребенок, в общем, достаточно успешно с ней справляется. Вот, потом начинается свобода идти туда, куда я хочу, а не куда меня ведут за руку. Вот это тоже такая...
Это война уже, я бы сказала, за свободу начинается.
Вот, и здесь уже у родителей встают вопросы. То есть, что он делает? Он, ну, где границы, в которых свобода, и это нормально, а где границы, где уже как бы не очень. И нужно уже наказывать, и нужно запрещать ребенку таким образом поступать. Там, выбегать безоглядно, да, и бежать, сломя голову. Иногда же бывает хорошее настроение. Я бегу, и этот бег, он прекрасен сам по себе. Вот, при этом забывается обо всех остальных вещах. То есть я бы сказала, что забота и безопасность, они, с одной стороны, творческое самовыражение и свобода, но с другой стороны. И вот родители все время нужно балансировать вот эти вот две вещи, чтобы было достаточно свободы, но с другой стороны, чтобы было безопасно. То есть, ну, я считаю, что позиция моя такая, что нужно выделять столько свободы ребенку, сколько он может, с чем он может справиться. И те задачи, с чем он может справиться, то давать свободу.
Так, ладно, давайте на примерах.
Например, если ребенок осваивает какой-то новый вид деятельности, ну, если мы про маленьких говорим, ну, давайте, например, учится подметать, да? Так. Понятно, что в процессе обучения у него будет очень много разных приключений, он много будет находить интересных вещей, которые могут его заинтересовать. Да, конечно, можно наблюдать, но пусть он занимается этим. Потому что у мам всегда есть искушение сказать, ну, я ведь быстрее и лучше это сделаю. Зачем, в общем, ему париться с этим? Но это часть жизни. Он учится жить, он учится осваивать такой инструмент, как веник, да, которому еще пригодится в жизни, не только в качестве инструмента наказания, а по прямому назначению. Да, ну и, конечно, будет здесь какой-то ущерб, потому что это будет делаться медленнее, да, там, может быть, не до конца, после того, как он подметет в течение аж целых 2 минут. Вот после этого ему захочется заняться еще чем-нибудь очень полезным. И веник бросится, да, и дальше уже это не будет интересное занятие. Вот задача родителей, с одной стороны, дать ему этим веником попользоваться, да. С другой стороны, когда уже это проходит занятие, то, в общем, убрать его до следующего прилива энтузиазма в подметании.
Слушайте, сейчас пока мне не очень радужно представляется перспектива быть родителем, но забавно зато, забавно. А у нас есть от Алены вопрос, где та грань между свободой и требованиями определенных правил?
Да, вот, собственно, вся передача про это. Где та грань? Она определяется возрастом прежде всего. Потому что то, что вы не разрешите там 2-летнего ребенка, вы можете разрешить в 5 лет и можете разрешить в 8 лет. Да? Иногда ребенок пытается раздвинуть эти границы и говорит, давайте я сделаю что-нибудь такое, да. Пойду и сам в магазин схожу, говорит там 2-летний ребенок. Угу. Папа ходит в магазин, я тоже хочу пойти. Но обычно дети... по отношению к чему-то, что слишком громадно, они чувствуют какой-то страх, вот, неуверенность. Вот. Поэтому, как правило, лучше предложить, что ну давай, если что, я буду на подхвате с тобой, там, да, идти рядом с тобой. Но навряд ли этот запрос будет реализован, потому что первый же этап там, одевания и выхода из двери самому
уже утомит,
да, и окажется слишком пугающим.
Вот. Слушайте, но пока то, что я слышу, это говорить ребенку да, просто подстраховывать. А как научиться говорить ребенку нет? Нужно ли говорить ребенку нет?
Конечно. То есть, конечно. Как ведь есть просьбы какие-то, которые связаны даже с опасностью. Можно я буду играть там, я не знаю,
какими-то ножами.
Ножами, да. Ножами. Тут вы говорите конкретно нету, потому что это опасно.
Я представила просто. Сидит такой. Да. Ножами.
Может быть, это на самом деле очень даже интересно, что он придумал. Но у вас есть здесь четкая позиция, потому что вы не даете этого. А то же самое спички, всякие вещи, которые явно несут на себе возможность травмы. Как правило, родители с этим-то, у них нет проблем. А есть проблемы с тем, чтобы не разрешить то, что не такое опасно, да? Но родители как-то не очень чувствуют, что нужно. Например, новый компьютер или телефон дать ребенку играть. Вроде непосредственной опасности же для жизни нету.
Да, но есть опасность для телефона.
Есть опасность для телефона, да.
И для семейного бюджета. Да. Слушайте, у нас похожее сообщение есть от Надежды. Дочке 3 года, и с самого рождения ей нужно, чтобы с ней играли, смотрели мультики, рисовали, лепили и кормили с ложки. Так хочется, чтобы она была более самостоятельной, но она начинает реветь, если не пойти с ней. Вот и вопрос, то есть как сказать ребенку «нет» так, чтобы не устроить скандал, слезы, крики, оры, хотя, как бы, с другой стороны, вроде и незачем отказывать, а вроде и хочется отказать. Непонятно немножко, как
поступать. Здесь даже не вопрос в «нет», а побудить делать самому что-то.
Да. Вот,
чтобы правило,
отлепился дети... ребеночек, да, от мамы.
Ну, 3 года еще немножко рано для отлепления,
я имею
полного,
в виду,
да?
Хоть что-то мог сам делать, да.
Легче всего сделать это с помощью игры, например, одевание, да, что ребенок хочет, чтобы его одевали, он не хочет сам одеваться, это тяжело. Вот, и когда это одно из препятствий, когда дети идут в садик, сразу спрашивают, они у вас одеваются сами? Потому что воспитательница просто невозможно на улицу одеть там 20 человек. Да?
Простите, что я вас перебью. Недавно я просто ухахатывалась с этого объявления, что, дорогие родители, если вы купите ребенку перчаточки в детском саду, просто пожалеете нас, воспитатели, потому что у нас, значит, 25 детей, это 50 рук, это 250 пальцев, и каждый пальчик должен найти свой домик. Пожалуйста, купите варежки и пришейте их на резинку, как в старые добрые времена.
Да-да, поэтому максимально комфортные там ботинки, в которых нужно только войти, молнии, которые легко застегиваются, липучие, любимые вообще. Вот, потому что воспитательница только может там сделать такой это самый тюнинг, да?
Основное, обсмотреть немножко.
Основное должно быть, в общем-то, одето. Как, возвращаясь к вопросу, как это сделать? Лучше вовлекать в игру. Я, например, объявляла догонялки, кто быстрее оденется, да? Кто быстрее оденет там ботинки, кто быстрее застегнет куртку, кто быстрее. То есть я соревновалась с ребенком. Вот, и, конечно, почему-то очень часто проигрывала в этом соревновании, вот, чтобы, ну, и навыки развивались, безусловно, с другой стороны, чтобы был стимул, чтобы поиграть и показать, что я вот быстрее, чем мама. Угу. Ну, понятно, здесь придется в поддавки играть, да, но зато хороший стимул. С едой тоже иногда бывает, возможно, говорить, кто быстрее съест и пойдет там, не знаю, что-то играть, да, вот. Такой момент немножко конкурентности вводить. Сложнее, когда несколько детей, да, тут начинается справедливо, несправедливо, да, ну, по крайней мере, с одним ребенком это вполне может прокатить. А потом ребенок понимает, что в этом есть на самом деле свобода, когда ты можешь сам одеться, да, если ты хочешь куда-то идти, ты пошел оделся, ну, и родитель говорит, ну, ладно, ты сам оделся, все, идем гулять там, допустим.
Да, да, кстати, это часто работает. У нас есть отличное сообщение от Антонины. Может ли свобода действий ребенка 3,5 лет привести к игнорированию требований родителей в более старшем возрасте? Вот когда Надежда написала сообщение, я его прочитала, и у меня вот как раз эта картинка и возникла в голове, только я пока не могла ее облечь в слова. И вот Антонина как раз отлично описала ситуацию. По мне так, если детям вот в 3-летнем возрасте потакать, потому что ты боишься сказать «нет», чтобы не услышать очередной истерики, это приведет к тому, что ребенок станет неуправляемым. Он уже неуправляем, давайте будем честными, да? Просто пока у него и потребности маленькие, недостаточно такие там травмирующие.
Да.
А он вырастает, потребности становятся другие, родители для него не авторитет, для него никто не авторитет, и как бы, ну, для меня очевидно только одно, только такой путь развития, не очень позитивный, не очень классный, но можно ли этого избежать и как это сделать, если можно?
Мне кажется, вопрос действительно об определении границ, что мы разрешаем, что мы не разрешаем. Я считаю, что у ребенка должна быть свобода в каких-то определенных вещах. И эту свободу нужно подчеркивать. Вот сейчас ты можешь выбрать, ты делаешь то, то или то, да? Или ты можешь выбрать, мы идем гулять, или мы в классике дома играем там, да? Ты можешь выбрать. То есть учить ребенка принимать решения. Но, конечно, вот этот спектр, он должен быть ограничен тем, что родитель ему предлагает, да? То есть подчеркивать, что у него есть свобода, он действительно может решать. Но это решение, оно в рамках каких-то допустимых вещей. А при этом очень важно, чтобы были какие-то вещи, в которых родители не разрешают. Ну, это прежде всего вещи, связанные с опасностью, что я уже сказала. Как правило, любой родитель вменяемый, он, конечно, не разрешает ребенку делать то, что опасно. Выходить из окошка, да, там, рисовать в автобусе. Ну, разное всякое, угу. Да, потому что есть опасные, общественные, не, да, непринятые, да, вещи да. Какие-то, некрасивые вещи. И хорошо аргументировать ребенку, не нужно это делать, потому что вот то-то, 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 да, потому что то-то, то-то. Таким образом образуется коридор, вот в котором ты можешь себя вести, и ты можешь здесь выбирать. Ты можешь выбирать, веселиться тебе или быть... философски настроенным, смотреть в небо, ты можешь играть или петь, ты можешь разное всякое делать, но есть вещи, которые тебе нужно уважать, границы, о которых мы говорим. И чем четче будут эти границы обозначены и согласованы между двумя родителями и другими проживающими, проживающими здесь субъектами вместе с ребенком, тем ребенку будет легче смириться, что да, вот есть вещи, которые никто не разрешает, ну ладно, через какое-то время как бы он воспринимает это как должное.
А 3,5 года это не поздно начинать такой режим? Иначе, да, режим. Тут не скажешь иначе. Если предыдущее время вот, позволяли все.
Невозможно позволять все. Эльвира, это просто невозможно. В любом случае родитель говорить нельзя.
В какой-то, вот. То есть в какой-то ребенок момент, в любом да. случае знает, что родитель может сказать нельзя.
Конечно.
И он должен слушаться. Но, возможно, для ребенка сейчас, там, в 3-3,5 года, у него будут какие-то перемены, потому что то, что раньше родитель говорил да, теперь он будет говорить: нет, ты сам, или нет, нельзя, или нет, мы займемся другими делами. То есть можно перестроить ребенка, еще не поздно вот воспитать вот такой авторитет, да?
Я считаю, что не поздно, но я думаю, что уже есть какая-то основа. Это невозможно. Вот. Вы поймите, когда начинает ребенок ходить и лезть всюду, ну, да, это самое первое, конечно. Что родители начинают. Они строят границу. Вот здесь ты можешь,
а тут а нельзя.
Вот ковырять вилочкой там, в розеточке тривиально, да, это нехорошо.
Я однажды засунула гвоздь.
И сразу ребенок, в общем-то, ну, попадает в ситуацию, когда ему подтверждается, что это делать нельзя. И вот таким образом, в том числе, выстраивается какое-то представление о том, что есть черта, за которую, в общем, не надо заходить. Но если мы говорим 3 года, вот Антонина написала 3,5 года, да, угу. Это же тоже кризис такой самостоятельности, когда просыпается я, которая начинает все хотеть делать само.
Да, я сам, я
вот,
сам.
Я
да.
сам, я сам, я хочу идти, куда хочу. То есть это определенное такое испытание для родителей, чтобы они выдержали.
Слушайте, это, мне кажется, сейчас вот для Надежды, у которой дочке нужно, чтобы с ней все делали, для нее выглядит каким-то раем, когда ребенок говорит: я сам, я сам. Нужно подождать, ребенок перестроится или что? Как завоевать этот
бывают
механизм?
Разные дети, да, кому-то нужно их удерживать, как лошадей, которые гонятся куда-то, uh-huh. да, инициативные такие. А есть дети, которые пассивные, которые вообще как бы не особенно заинтересованы в самостоятельности. Конечно, нужно, ну, как бы давать им возможность это самостоятельность проявить. И смотреть, как, почему ребенок не делает. Да, ему не надо просто, вот он такой вот своеобразный, угу. да, философский такой вот человек. Или он боится. Если он боится, то это хорошее время, чтобы решать вопросы страхов, да, вопросов выхода за границы, преодоления себя в конце концов. То есть, ну, нужно заниматься, смотреть, почему ребенок так. Обычно ребенок заинтересован в мире, и он хочет все сделать так, как ему нужно, хочется.
Так, еще у нас от Алены были сообщения. Сейчас. Вот. Подскажите, пожалуйста, если так вышло, что к 8 годам мне все границы ребенком соблюдаются, можно ли это исправить? И дальше она добавила. Ну и вот у меня улетело это сообщение, удалили. А вот, как обидно слушать и понимать, что родственники не позволили создать устойчивый коридор, и сейчас в 8 лет я расхлебываю.
Ну, 8 лет тоже еще не конец света, да, еще, по крайней мере, года 4 у вас есть, да, пока запустились подростковые вещи. А здесь прежде всего с родственниками, ну, 2 точно.
Ладно, давайте.
С родственниками нужно обговаривать эти вещи, если они еще являются активными участниками воспитательного процесса, да, и обговаривать, какие есть нюансы, что вы вместе будете разрешать, что вы вместе будете не разрешать. С другой стороны, ребенок 8 лет, это уже давно такой достаточно осознанный, думающий и много чего понимающий человек, с которым просто можно разговаривать. 8 лет уже нужно договариваться. Нужно договариваться, объяснять, да, это уже не просто запрет, вот ты не пойдешь туда и все, да, тут нужно уже серьезное обоснование, серьезную позицию, ну и где-то терпение продержаться, пока он будет испытывать, насколько вы серьезно эти требования выдвигаете. Может быть, это просто была мгновенная какая-то эмоциональная вспышка, а на самом деле никто не готов за эти границы биться. Потому что свобода, она такая, ее легко взять, да, иногда, но обратно ее очень сложно откатить.
Друзья, вот я вижу ваши вопросы несколько не по теме, потому что сегодня у нас про свободу, а вы пишете, как смотивировать ребенка читать, еще что-то. У нас на эту тему были эфиры. Вот про чтение однозначно было эфира 3, поэтому где-то так вот. Заходите к нам в группу «Формула семьи» ВКонтакте, заходите в видеозаписи, там сохраняются все наши эфиры, и вбивайте в поиск слово «читать». Чтение, читать, вы сразу все увидите. Дальше. Еще у нас, значит, вопрос про утомляемость от Евгении. Я вижу, что много кружков, секций. И у нас тоже было на эту «Как не перегрузить своего ребенка». Да. Называется наш эфир.
Важная тема.
По-моему, статья даже была, не знаю. Точно. Ну, в общем, еще несколько эфиров было, просто тему точно не помню, а вот один из них называется «Про перегруженность», да, «Как не перегрузить». Тоже заходите, смотрите, вам туда. Дальше, дальше. Дальше от Кристины вопрос хороший. Ребенок пошел в школу, как перестроить свое отношение к нему как к школьнику и перестать переживать, как там в школе, что там в школе. Вот она, вот свобода. Как дать больше свободы ребенку, потому что ты же переживаешь за своего малыша, который уже не малыш, который уже школьник.
Ну, это вот перестройка, которая переходит у родителей. Хорошо, Кристина понимает, что это от нее зависит, потому что ребенок очень сильно считывает эмоциональную степень тревожности, и, соответственно, если мама, например, все время находится в тревоге, он начинает думать, наверное, это так сильно опасно все, да, что вот стоит по этому поводу волноваться, и он сам начинает тревожиться.
А вот смотрите, откуда эта тревога берется? Ведь мы же сами были школьниками. Но вы вспомните свой... Да, я знаю, сейчас посыпется комментарий, что время было другое. Конечно, время было другое. Конечно, раньше было лучше, еще вы мне напишите. Но в любом случае, ну неужели так страшно быть первоклассником? Вот вспомните, наши родители на 1 сентября переживали больше, чем мы сами.
Да. Ну, есть... это так. Мне кажется, это неизбежное переживание отпускания, когда дистанция становится больше, и ты просто не знаешь, что там происходит. И здесь ты можешь полагаться только на то, что твой ребенок реально умеет и будет делать в любой обстановке. Если он умеет сам кушать, да, если он умеет разговаривать с другими ребятами, если он может, извините, поднять руку, сказать, можно мне выйти, да, если он все это может реализовать, то, в принципе, не о чем беспокоиться. И тревогу вызывает, когда ребенок, например, не уверен в себе. И он не поднимет руку, когда она ему нужна, да, когда ему нужно выйти. И он не спросит у ребят, да, и учительница побоится задавать вопрос. Но это тоже развиваемые вещи. Это тоже как бы... Мы уже говорили насчет подготовки к школе, что нужно очень много прорабатывать с ребенком. А что, если вот такая ситуация? Есть такая ситуация, ты вот это делаешь.
Да.
Чтобы, по крайней мере, у него на уровне знаний было, что есть выход из этой ситуации. Это не просто прям все, тупик в жизни наступил. Ну и в конце концов, сегодня... я не знаю, как у первоклашек, но у всех почти телефоны. И если уж такая встает возможность, вот у меня сколько детей ходило, трое все отходили в школе, по всяким форс-мажорам учительница звонит или учитель звонит и говорит, вот с ребенком вот такая ситуация. Что мы делаем дальше? То есть здесь нужно быть уверенным, что учитель обязательно свяжется, если уж будет что-то там выходящее за рамки нормального, и скажет, что мы делаем. Ну, например, у ребенка там... условно, кровь пошла из носа, бывает от перенапряжения. Даже по этому поводу они говорят, что вот что мы делаем, мы его отпускаем домой, или он может посидеть у медсестры, потом пойти на занятия, и родители принимают решение. А зависит тоже от уровня адекватности, извините, классного руководителя или первой учительницы, потому что всяко бывает, да? Но тогда договоренность с ребенком, что если что-то с тобой происходит, пожалуйста, звони мне на перемене или дай мне знать, чтобы я могла принять решение. Но, как правило, ну, в 90% случаев все-таки взрослый, который рядом, он реагирует и связывается с вами. Телефоны у всех есть.
Да я просто вспомнила, что
мессенджеры.
Помимо телефона мобильного есть же таксофон школьный. Они же до сих пор там стоят. Я прям хорошо помню, когда я там подходила, подбегала, набирала вот этот номер. Еще те самые таксофоны, знаете, которые надо вот этот циферблат крутить.
Да, поворачивать кругленький.
Ностальгия какая. Научите вашего ребенка пользоваться этим таксофоном.
Да. Вот. Мелкая моторика развивается.
Да, так что не особо волнуйтесь. Так, я вижу, модератор пишет, что сыпется спасибо, наверное, за то, что я отправила людей на другие эфиры. Да, ага. Друзья, пожалуйста, да, смотрите нашу трансляцию, смотрите те эфиры, лишь бы мы вам помогли. Так, что еще? Давайте вернемся чуть пораньше сообщения, посмотрим. Анна пишет, много семей в воспитании детей проявляют гиперопеку, дети безинициативные. Как развить эту потребность в свободе у ребенка? Что необходимо порекомендовать таким родителям? И вот Ирина еще добавляет, мне кажется, когда ребенок не хочет что-то сделать сам, то родители пропустили этот момент, когда он хочет все делать сам. Вот.
Есть момент, когда развивается у ребенка инициативность, трудолюбие, вот это вот четвертый год ребенка, он задает вопросы о жизни бесконечные, почему он все хочет знать, все хочет уметь. В этот момент очень важно понимать, что ребенок проявляет инициативу, ее надо поддерживать. Давать им пространство, даже если это подвигает какие-то другие планы родительские. Да, это важное становление вот этой черты. Особенно у мальчиков важно. Мне кажется, что сейчас из-за того, что больше мам остаются дома, у них просто появляется больше сил заниматься с детьми. Это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, у детей не остается просто вот пространства, ничего не делания, если уж так сказать.
Угу.
Когда он думает, чем мне заняться. И маленькие дети очень быстро находят какие-то интересные вещи. Иногда они связаны с каким-то нарушением границ, а иногда они связаны просто с каким-то видом творчества. Давайте ребенку побыть самому, определиться, что ему нравится. Мне кажется, сейчас меньше стало всяких прогулок и дикого бегания по дикому лесу или дикой природе, где неизбежно вот самостоятельность проявлялась. Человек то ли хотел по луже шлепать или еще что-то.
А, по луже, ладно.
Или лазил куда-то. Но это тоже ведь навыки определенной самостоятельности. Как залезть и как обратно слезть с этого. Конечно, мы страхуем, да, но мы даем ребенку этот опыт. Вот у меня было такое интересное переживание. Я ходила гулять с мальчиком, которому сейчас, по-моему, 6 или 7 лет. У нас друзья живут в Варшаве. И, в общем, мама с папой убегали, говорят, вы можете там сходить погулять. И мы пошли, там прекрасные площадки, там такие лазилки, там веревочные вот эти вот какие-то проходы. В общем, все, что вот мечта вообще вот ребенка. И я смотрю, он проходит и идет прям сразу к качелям таким, знаете, со спинкой, ну, которые, казалось бы, для младшего возраста. А я говорю, а ты здесь не хочешь полазить? И он мне задает вопрос, а что, можно? Ну, конечно, вот для меня это... Я говорю, ну, а как ты лазишь? Я же не хочу тоже разрушить все воспитание, да, своих друзей. Он говорит, ну, папа мне разрешает, а бабушка нет. Я в основном с бабушкой гуляю, да. Ну вот и здесь вот сталкиваются эти границы. У папы границы такие, что, наверное, он поймает в любом случае, потому что ребенок полез, и папа достаточно сильный и ловкий, чтобы его, значит, снять.
Ну, да,
а бабушка не поймает его в любом случае. Поэтому бабушка что говорит? Не ходи, не лази. Да, вот давай ты лучше на качельках покатаешься. Я говорю, ну давай с тобой будем лазить, но только ты знаешь, что если ты залез, я тебя не сниму. Ты рассчитываешь, что ты сам должен будешь спуститься. Вот. И он очень обстоятельно поднимался, спускался. Потом поднимался, спускался с другой стороны. Потом подходил, говорит, а можно я еще выше? Я говорю, давай, только должен слезть, потому что там веревочные, там специфика, да. Ты должен понимать, как ты вернешься. Он куда-то забрался, с трудом слез и сказал, что я, пожалуй, больше не буду. Но потом опять забрался на эту высоту. Но это же все, вот, понимаете, воспитание ответственности тоже, что ты сам должен держаться. Я тебя отпускаю, но ты должен держаться сам. Уж не знаю, честно говоря. Меня поблагодарили там бабушка или потом пожаловалась, что теперь ребенок может просит, ходить на это. Но с моей точки зрения, в 6 лет, если мальчишка не лазит на какие-то вот, ну, отчасти даже рискованные штуки, они там все продуманы, там все хорошо, там как бы вот нет такого, что ты залез на сук, да, и дальше тебе только вниз прыгать. Вот. То, ну, где-то у него будет не хватать вот этого, когда он будет вырастать, потому что он должен знать, что только безопасно, только безопасно. А безопасно — это замереть, на стул сесть, вот и все, и больше никуда не двигаться.
И то не факт.
Не
да. И то не факт. Потолок обвалится, там штукатурка.
Да, ножка может подломиться тоже.
Ой, да, весело, весело. Так, а как в итоге родителям... Что порекомендовать родителям, которые...
Поощрять, вот... да, поощрять. Ну, я вот всячески рекомендую вместе с ребенком начинать что-то делать, потом пропускать его куда-то вперед, дать его пробовать. То есть если ребенок сам не хочет, надо вместе с ним. Может быть, его страшит что-то, да, или он осторожный, ведь есть дети осторожные очень, да. Есть дети вообще безудержные, то есть они вообще не думают ни о какой опасности. Вот, с этими нужно придерживать, а осторожных детей, наоборот, им нужно давать своим присутствием. Давай, пробуешь, да, я тебя буду ловить. Вот, ну, преодолевать вот этот страх, да, наоборот, им, их, наоборот, говорить, что давай освоим эту путаницу, давай освоим эту паутину, или как там они называются, вот это вот. Давай попробуем сделать, я буду здесь, но ты можешь это сделать. То есть поднимать в них чувство уверенности в себе.
Это в детях, а я имела в виду...
В родителях.
В родителях нет? Поднимать чувство нет, уверенности в себе?
Да. В чем вопрос-то, Дали?
Нет, вы все правильно ответили, просто я имела в виду, можем ли мы порекомендовать что-то родителям, которые занимаются гиперопекой?
Да,
имеем ли мы вообще на это право, как бы, такой вопрос? И если да, то что мы можем им сказать? Привести в пример наш эфир, я не знаю, процитировать вашу историю или как? Ну, я не знаю, имеем ли мы на это полномочия вообще. Ну, просто этот вопрос был от Анны. Что да. необходимо порекомендовать таким родителям?
Родителям, да.
Да.
Ну, просто давать своим детям жить. Потому что иногда мамы очень много становятся. Есть такие мамы, вот я водила много на кружках всяких. Есть мама, которая приходит, вот ждет ребенка, и она даже в среде ожидающих заполняет собой все. Вот у ребенка не остается никакого пространства. Давать просто возможность ребенку побыть самому и выбрать, чем заниматься и сколько заниматься. Давать прям окна такие свободы в расписании.
Это, кстати, вот в тему Елена, по-моему, написала про перегруженность детей. Вот я вас отправила на другой эфир, но это тоже вот к вам относится.
У ребенка должно быть время, когда он сам решает. И как правило, дети выбирают тогда то, что им нравится, и они начинают в этом развиваться. В этом плане нужно удивляться, восхищаться и говорить, ну ничего себе, ну ты даешь, это здорово, как ты сделал, как бы вот похвала здесь всяко хороша.
Знаете, чему я удивляюсь? Вот моим ровесникам, моему поколению, как много людей молодых играют на гитаре, девушек тоже, там, на каких-то музыкальных инструментах, не оканчивая при этом никаких музыкальных школ. Как много развивается в рисовании, в танцах, в играх, в видеоиграх, которые как бы родители считают вредными, но, однако же, посмотрите историю создания киберспорта, как это все родилось стихийно в нас, когда мальчишки брали системник огромный с монитором в клетчатой сумке, вот в эти баулы из 90-х, и перли его к другу в квартиру, соединяли там, делали сети и начинали играть. В общем, это был такой драйв. И я смотрю на современных детей и понимаю, что я редко вижу вот кого-то, кто уперся и развивается в своем хобби. А потом задаешь вопрос, а почему? А как можно это делать,
времени
когда
нет.
Да, у ребенка график с 8 до 8 расписан, и последний час там ты перед сном уже готовишься, потому что в 9 спать, в 7 в школу вставать.
Да, но и часто это непродуктивно на самом деле время тратение, потому что это уроки, которые... Ладно, это другая тема, да, которых много, но которые не производят нужного результата. Человек много-много-много учит, но кажется, что в сухом остатке остается ничего. То есть получается, что занятости много, а пользы мало. Вот, вот так вот. Поэтому ну, я за то, чтобы у ребенка было свободное время. И маме тогда ну, нужно понимать, что ей нужно просто отступить на шаг назад и позволить ребенку быть такому, какой он есть. Это не значит, что эти мамы прям злостные какие-то, да? Но они просто думают, что их инициатива, их продумывание, количество игрушек, это они лучше это знают, да? Может быть, но таким образом гасится всякий интерес у ребенка.
Так, ну Елена вот нам добавляет, мне маленько не давали помогать готовить, а потом переживали, что я не помогаю.
Да.
Вот он, замкнутый круг, да, замкнулся.
Ну и мне кажется, здесь вот важный момент, Елена говорит. Очень часто родители боятся, что ребенок ошибется. Ну, конечно, там уборка — это одна сторона, да, а с другой стороны, что он что-то не то сделает, что он как-то вот неправильно сделает. А сейчас крайне важно вот в нашем меняющемся мире, чтобы мы нормально относились к ошибкам. Ошибка – это часть жизни. Мы обретаем свой опыт настоящий, когда мы, ну, залезаем куда-то, куда не нужно, когда мы чувствуем боль, мы чувствуем последствия нашего. Поэтому вот, давая свободу ребенку пробовать, ошибаться, делать из этого какой-то вывод, решать, как сделать по-другому, это вот прям настоящее обучение, это настоящая жизнь. И, к сожалению, сейчас у детей, они живут в каком-то мире совершенно искусственно подстроенном под них, под их удобство. Но кажется, что очень мало они знают о том, какой реальный мир есть. Так? Ну, вот мне так кажется.
Получается, ребенок рождается в удобный мир, вырастает и понимает, что это просто декорации, которые сейчас лопнули, и он сталкивается с неудобным миром, который неудобным ему не миром, рад,
да,
вообще. Который
требует конкурентной борьбы, да, а вообще не по шерсти.
А дети, которые с детства в этом находятся и, ну, в определенной самостоятельности, они как-то с детства и учатся в этом всем вот варьироваться. Правда, слушайте, я стала старой, видимо, потому что я действительно ностальгирую по детству, которое, вот мне кажется, мое поколение, последнее поколение, вот детей на улицах с мячиками, с резиночками, с какими-то играми. Вот, не знаю, прям да, обидно, теперь, что эта эпоха ушла.
А теперь симуляторы есть, в которых ты можешь быть на улице. Мне кажется, это все равно не то.
После новости о том, что коровам надели VR-очки и показывали там поле, хотя на улице было минус 8, а у них как бы в глазах зеленая трава и бабочки летали, меня не удивляет ничто, Татьяна, ничто.
Да, да. Ну, если уже до коров дошло, не знаю, что дальше. На мух будут тоже что-нибудь одевать.
Наверное.
Лети туда.
Да, Настя пишет нам: ребенку 7 лет, пошел в первый класс, стал неуправляемый, в саду таким не был.
Угу. Скорее всего, нагрузка слишком большая, может быть, даже не чисто умственная, а эмоциональная. Все время приходится себя сдерживать. Некоторые дети просто не справляются. Для них невозможно просидеть 35 минут, мне кажется, идет урок в первом классе. Невозможно столько времени просидеть ровно. И, ну, это понятно.
А что
вот,
делать?
Поэтому нужно давать им возможность эту, как-то снимать это напряжение. И здесь тоже может быть индивидуально. Кому-то нужно спать после обеда, после того, как он приходит, а кому-то нужно набегаться до одури на площадке, чтобы он вот это все напряжение, которое у него скопилось, ему приходится совершать насилие над собой, чтобы он был хорошим учеником. И это непросто. Вот. И в этом плане спорт какой-то, который мог бы тоже снять напряжение. Бассейн всяко хорошо. Мальчишечьи виды спорта, там борьба или футбол, где он мог бы вот от души просто вот разрядиться.
Да, я только
тело,
сказать,
да, чтобы слово, прошло. Да. Вот. Вместе с тем, если во второй половине дня еще занятия такие вот интеллектуальные тоже, то это вообще как бы он тогда идет в разнос везде. Он считает, что жизнь его закончилась хорошая. Теперь у него только одна...
Тюрьма!
Да, только одна неволя здесь. Ты сидишь... И в первом классе они еще не поняли, где граница, где они могут быть собой. Как правило, когда они к концу класса первого смиряются уже, да, тогда они уже начинают там дружить, интересоваться какими-то предметами, что-то им нравится, они начинают там стараться хорошие оценки получать. То есть они начинают в учебе как бы. Пока еще вот... не знают, как регулировать себя, а их посадили, да, пристегнули, говорят, молчи, если хочешь сказать, подними руку. Это тяжело.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, продолжаем эфир. Тем эфир сегодня. Сколько нужно свободы ребенку? Много обсуждаем. Наверное, сегодня не будет, знаете, как я люблю вот таких четких рекомендаций по пунктам. Сегодня у нас с вами разговор такой.
Рассуждение.
Да, рассуждение.
Больше, да.
Давайте еще почитаем, что нам пишут. Так, ну, спасибо, друзья, что пишете слова благодарности. Нам очень приятно. Пишет, что всегда интересные и полезные эфиры. Елена написала. Спасибо большое.
Спасибо, да.
Так, так, так. Ну вот, например, Ирина пишет, что мозг после родов у женщины перестраивается. Под действием гормонов повышается тревожность и понижается логическое мышление. И еще в это время у мамы очень сильно активируются собственные психологические проблемы. Ну, и дальше не следует вывода о том, что из-за этого мама проявляет гиперопеку, но я предполагаю, что вот Ирина написала, что мама проявляет тревожность из-за этого. Что скажете?
Ну, мне кажется, это слишком смело будет сказать, что после родов все становятся немножко тревожными. А просто включается функция заботы о малыше, которая иногда чрезмерно начинает действовать. В этом плане, конечно, нужно помнить, что ребенок тоже человек, да, у которого должно быть какое-то пространство. Это пространство сначала совсем маленькое, да, и то вот, например, с кормлением тоже здесь вопрос. Кто-то считает, что ребенок может хотеть есть, а другие говорят, что нет, он должен хотеть есть ровно через 3 часа. И если он, например, захотел раньше есть, то пусть терпит. Пусть терпит, потому что когда 3 часа пройдет, можно дозволить ему там есть.
Чего взрослые вот так не едят, интересно? Умные такие вообще.
А взрослые тоже едят по режиму, потому что они едят, когда нужно уходить на работу, да, потом, когда у тебя перерыв на работе. У нас вот многие штуки, они задавлены с самого детства. Хотя, в общем-то, нет никакого прям вот такого строгого правил, что ты должен есть в определенные часы. Ты можешь есть, когда тебе голодно станет. Но мы начинаем прямо с самого первого времени. Потом же, вот, по крайней мере, в Советском Союзе пеленали жестко, потому что считали, что ребенок вот может навредить себе своими руками. Пусть он будет жестко, туго спелен, вот так он может спать.
Слушайте, ребенок рождается, и я понимаю, что он, конечно, еще не думает, но если бы он умел думать, он бы просто... Первая его мысль была бы «жизнь – боль». Вот, как в мемах сейчас у нас. Просто «жизнь – боль». Верните назад, там хотя бы можно было двигаться, понимаете?
Жизнь — это дисциплина. Вот сейчас уже вообще, можно сказать, сплошная либеральщина, да? Сейчас уже считается, что ребенок может есть, когда он хочет, может отказываться есть, если он не хочет, да, в тот раз много съел. Он может спать даже уже сколько хочет, потому что бывают детки, которые много спят, бывают детки, которые мало спят, так же, как и взрослые, которые много спят и мало спят. То есть сейчас уже пошло какое-то немножко освобождение, сейчас уже не так строго с пеленанием, сейчас уже некоторые даже разрешают ребенку вообще не с пеленатом спать, и он учится с этими руками что-то делать на самом деле, если они ему уж и мешают так. Вот, поэтому я могу сказать, что прогресс налицо.
Сейчас должны быть фанфары такие, аллилуйя.
Да, но все равно у нас свободы проблемы, потому что это такая штука, которая вот все время, мы с ней сталкиваемся в каждом воспитательном акте. Вот, например, есть тезис у меня: свобода отличаться от других. Да, вот как научить ребенка, чтобы ему было нормально, что он другой. И это не только дети с особенностями, как говорят, да, там особенно нужно это прорабатывать, но и просто, ведь есть желание подчиниться стадному чувству и делать как все, да, вот все пришли в юбках, а я пришел там в сарафане, нет, мне нужна юбка, чтобы я был как все. Это тоже целое дело, это подчеркивание, что ты можешь быть другим, да, это нормально. И если у тебя желание какое-то другое, не как всех, это тоже, в общем, нормально. Не значит, что ты какой-то изувер. Вот. И ты можешь выражать желания свои. И от того, как родители на это реагируют, ребенок делает выводы. Если родители все время в шоке от того, что он просит, да, он со временем перестает высказываться, потому что он знает, что реакция будет неадекватной. Как воспринимать? Нужно с удивлением и радостью. Да, интересно. Давай попробуем. Вот. Давай попробуем это сделать, давай попробуем это добиться. То есть, чтобы у человека вообще было представление, что он имеет право хотеть, да, имеет право быть другим, не отличаемся. Это нормально. Все разные. Все разные. И есть одни беленькие, другие черненькие, одни с светлой кожей, другие с темной кожей, некоторые вообще с темной-темной кожей. И это нормально, это норма, мы все разные. И у каждого есть свое достоинство. Есть достоинство у сильных людей, есть достоинство у слабых людей, да, но ты можешь быть другим. Вот. Но это не значит, что ты теперь должен требовать как-то в разрушение идти, да, но ты можешь проявлять это свое чувство. И здесь надо, чтобы мама тоже, прежде всего мама, да, или тот, кто заботится о ребенке, позволяли этому быть. Потому что если мы дружно построились и пошли там куда-то, да, на зарядку делать, то у нас задавливается немножко это вот стадное чувство, оно задавливает и индивидуальность тоже.
Я просто пытаюсь представить ребенка, как ему в условиях школы, где все-таки дисциплина на важном очень месте, если мы не говорим про школу, например, Монтессори, да, у которой там свой стиль обучения, если мы говорим про обычную вот школу, дисциплина, школьная форма на физкультуре. То есть вы в школе подчеркнута, знаете, так, одинаковость,
да.
Она подчеркнута. И как раз если ты выделяешься, например, если ты двоечник, тебя будут за это журить, типа давай подтягивайся, а если ты отличник, тебе будут говорить, давай помогай другим подтянуться. Ну то есть как ребенку в таких 11-летних условиях проявлять индивидуальность?
Ну, это сложно, да, но тем не менее невозможно. Для меня всегда показательными являются какие-нибудь праздники, которые есть в школе. Вот праздники, это, мне кажется, просто прекрасный воспитательный момент, как можно ребенку говорить об индивидуальности. Потому что, как правило, там выступают те дети, которые в других местах занимаются совершенно разными видами искусства там и всего. И к школе это не имеет никакого отношения. То есть те, кто ходит в музыкальную школу, на праздниках выступают.
Угу.
Да, те, кто поют, там они поют. Те, кто рисует, участвуют в конкурсах. И наибольшая хвала, вообще-то говоря, оказывается тем детям, которые вне школьного воспитания развивают свой, ну скажем так, талант, который у них есть. Вот поэтому можно говорить, ну оценки это одно дело, да, тут может быть усреднение есть. Ну а вот посмотри на тех, кто, на кого собираются родители, да, кому рукоплещут. Вообще говоря, это те дети, которые осмеливаются там больше времени уделять каким-то определенным вещам, и они достигают в этом успехов. Ну, по крайней мере, как один из вариантов. Но мне кажется, еще до школы нужно пестовать в ребенке вот это вот чувство, ну, достоинства, что ли, можно так сказать, да, индивидуальности, что я могу быть собой. Мне не обязательно мнение окружающих, чтобы мне кем-то быть, да, или что-то
делать. Вот
это
важно, это важно. Да. Есть еще сообщение от Виталия. Так, там я вижу, у нас диалог идет между слушателями. Давайте зачитаю, так, немножко вырвано из контекста, но подходит под эфир. Со школы нужно много развития у ребенка, и это зависит целиком и полностью от родителей. Мы стараемся умственно их развить, то есть научить читать, писать, но социализация тоже важна.
Да, я абсолютно с этим согласна. И где-то родителям приходится компенсировать те последствия, вот как раз уравниловки, то, что мы сейчас говорим, которые мы наблюдаем, и работать с ребенком отдельно по развиванию каких-то отличительных черт его, да, хороших черт. Ну и кроме того, мне кажется, вот доминирование интеллектуального развития сильно обкрадывает наших детей.
Да.
Им не хватает очень много эмоциональной зрелости, как себя вести в коллективе, как заявлять о своей точке зрения, да, как-то отстаивать даже свою позицию в каких-то моментах, да, потому что учительница тоже бывает не права. Как правило, никто тогда не говорит, все просто молча сидят и понимают, что если ты скажешь, то как бы будешь наказан. Вот. Ну и это, ну, это задача, которая стоит перед каждым родителем, наверное, и перед каждым ребенком, вот такая глобальная воспитательная. Как быть человеком, да, таким с большой буквы, который знает о том, кто он такой, да, и в каких-то вещах он не готов соглашаться с другой оценкой, да, вот там. Не знаю. У нас была математичка, которая на нас орала толстые зажравшиеся морды там или всякое такое, да. Вот,
вот чтобы ребенок не думал, что он вот толстый зажравшийся
морды.
И да, что,
в этот момент очень важно, какой вывод делает ребенок, да, что он решает, что я не буду связываться с этой женщиной, да, потому что она неадекватна, или он думает, что, наверное, на самом деле я какой-то неправильный человек. Ну вот понимаете, где-то даже критическое мышление, но оно базируется на чувстве достоинства, что я не хочу, чтобы со мной так обращались, да, я не считаю, что это нормально.
У нас эфир подходит к концу, мы вообще не заметили, как время прилетело, и я, наверное, завершу его сообщением от Анны. Очень хорошее сообщение. Свобода, на мой взгляд, это осознанный выбор. И выбрать можно только тогда, когда есть определенный опыт. Безусловно, родители определяют границы возможного опыта ребенка, и, на мой взгляд, это и есть предназначение родителей и метод воспитания.
Все, соглашаюсь на 100%. Замечательное резюме и окончание передачи.
Друзья, спасибо за ваши вопросы, за ваши комментарии. На что не успели ответить, извините, пишите капельку пораньше, будем стараться. Вам желаем сил, успехов, терпения, у вас все получится. Свободы детям. Все, друзья, прощаемся, пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.